Неделя в истории. 5 февраля – день памяти архимандрита Иоанна Крестьянкина. Он скончался в этот день в 2006 году, 5 лет назад. 5 февраля, в день празднования Собора новомучеников и исповедников российских, в возрасте 95 лет, отошел ко Господу старейший насельник и духовник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, горячо всеми любимый старец архимандрит Иоанн Крестьянкин. Он представился через несколько минут после принятия святых Христовых тайн. Отца Иоанна знают и почитают в самых разных странах мира. Словами невозможно выразить, что значил отец Иоанн для своих духовных чад и для всей Русской Православной Церкви. Последние годы из-за возраста и болезни он не имел возможности принимать всех жаждущих его совета. Однако письма из разных концов света продолжают приходить на адрес Псково-Печерской обители. Проповеди и книги отца Иоанна продолжают открывать новый духовный мир для тысяч людей и приводить истосковавшиеся души к Богу. Переводятся на разные языки. Недавно одна из книг отца Иоанна «Опыт построения исповеди» была переведена даже на китайский язык. Среди наиболее известных и популярных книг, составленных по его беседам и письмам, можно назвать уже упоминавшийся «Опыт построения исповеди», «Проповеди, размышления, поздравления», «Настольная книга для монашествующих и мирян», а также сборник «Письма архимандрита Иоанна Крестьянкина». Что же мы знаем, братья и сестры, о жизни этого удивительного человека? 11 апреля 1910 года в городе Орле в семье Михаила Дмитриевича и Елизаветы Илларионовны Крестьянкиных родился восьмой ребенок. Мальчика назвали Иоанном в честь празднуемого в этот день преподобного Иоанна Пустынника. Знаменательно, что в этот же день празднуется память преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских. Еще в детстве Ваня прислуживал в храме, был послушником у известного своей монашеской строгостью орловского архиепископа Серафима Остроумова. Когда Ване было 2 года, умер его отец Михаил Дмитриевич. Воспитанием сына занималась глубоко религиозная и благочестивая мама Елизавета Илларионовна. Отец Иоанн сохранил в благодарной памяти труды любви тех, кто вел и наставлял его духовно. От младенчества до юности это орловские протоиереи, отец Николай Азбукин и отец Всеволод Коврекин. В 10 лет он испытал на себе влияние протоиерея старца Георгия Косова из села Спас-Чекряк Орловского края, бывшего духовным чадом преподобного Амвросия Оптинского. Ныне отец Георгий прославлен в лике святых. После средней школы Иван Крестьянкин окончил бухгалтерские курсы и, переехав в Москву, работал по этой специальности. 14 января 1945 года в храме на Ваганькове митрополит Николай Ярушевич посвятил его в сан диакона. На праздник Иерусалимской иконы Божией Матери 25 октября того же года патриархом Алексеем I диакон Иоанн был рукоположен в сан священника в Измайловском Христорождественском храме в Москве, где и остался служить. Экзамены на курс семинарии отец Иоанн сдал экстерном. И в 1950 году, закончив 4 курса Московской духовной академии, стал писать кандидатскую работу. Но закончить ее не удалось. В ночь с 29 на 30 апреля 1950 года за ревностное пасторское служение отец Иоанн был арестован и по приговору получил 7 лет исправительно-трудовых лагерей. Вернувшись из заключения досрочно 15 февраля 1955 года, он был назначен в Псковскую епархию, а через 2 года перемещен в Рязанскую епархию, где священствовал в общей сложности почти 11 лет. Молодого священника приняли под свое духовное попечение глинские старцы, и один из них, схиархимандрит Серафим Романцев, стал его духовным отцом, и именно он принял монашеские обеты своего духовного сына. А последний оптинский старец игумен Иоанн Соколов узрел в приходском батюшке родного по духу человека. Отец Иоанн принял монашество 10 июня 1966 года на праздник преподобного Самсона Страноприимца в городе Сухуми. 5 марта 1967 года иеромонах Иоанн поступил в Псково-Печерский монастырь. через 3 года был возведен в сан игумена, а еще через 3 в сан архимандрита. Вот что еще при жизни отца Иоанна писал о нем его духовный сын, архимандрит Тихон Шевкунов, наместник Московского Сретенского монастыря, где расположено единственное подворье Псково-Печерской обители. Обычно, когда кто-то начинает вспоминать об отце Иоанне, пишет, какой он благостный, ласковый, добрый, любвеобильный. Да, несомненно, истина, что человека, более умеющего выказать отеческую, христианскую любовь, я не встречал во всей своей жизни. Но нельзя не сказать и о том, что отец Иоанн, когда это необходимо, бывает по-настоящему строг. Он порой умеет находить такие слова обличения, после которых его собеседнику по-человечески не позавидуешь. Помню, когда я был еще послушником в Печорах, то случайно услышал, как отец Иоанн сказал 2 молодым иеромонахам: «Да какие вы монахи! Вы просто хорошие ребята!» Отец Иоанн никогда не стесняется и не боится сказать правду, невзирая на лица, и делает это в первую очередь для исправления и спасения души своего собеседника, архиерея или простой послушник. Эта твердость и духовная принципиальность, конечно же, была заложена в душу отца Иоанна еще в раннем детстве, когда он общался с великими подвижниками и новомучениками. И все это было проявлением истинной христианской любви к Богу и людям. И, конечно же, проявлением истинного церковного сознания. За годы общения я заметил, что у отца Иоанна есть определенные принципы относительно духовных советов. Но, конечно же, он не автоматически применяет их. Для меня был интересен пример его советов относительно брака. Он дает благословение на вступление в брак только после того, как жених и невеста знакомы хотя бы 3 года. При нынешней нетерпеливости молодых людей это кажется слишком большим сроком. Но многие случаи показали, насколько опыт отца Иоанна и его настойчивость в непременной необходимости проверки друг другом будущих супругов бывают спасительны для семей и душ. Я знаю не один случай, когда священники по жалости сокращали данный отцом Иоанном срок до брака, и это заканчивалось для молодых семей плачевно. Относительно монашеского пострига, отец Иоанн также требует, как правило, значительной проверки временем, а также придает огромное значение родительскому благословению. Например, я ждал решения отца Иоанна о моем постриге почти 10 лет. Напомню, что это слова архимандрита Тихона Шевкунова, наместника Московского Сретенского монастыря. Итак, я ждал решения отца Иоанна о моем постриге почти 10 лет, пока мать не благословила меня на монашество. Все эти годы в ответ на мои нетерпеливые просьбы о благословении на постриг, отец Иоанн только уговаривал дождаться материнского благословения и уверял, что Господь не забудет этого терпения и послушания. Об этих словах я вспомнил, когда меня постригали в монашество в Донском монастыре. Так сложились обстоятельства, что это происходило в самый день моего рождения, когда мне исполнилось 33 года, и назвали меня в честь моего любимого святого, святителя Тихона, патриарха Московского. Отец Иоанн с огромным благоговением, любовью и послушанием относится к архиереям и церковному священноначалию. Он поистине человек церкви. Множество раз он благословлял действовать именно так, как решит святейший, как благословит епископ, наместник. Осознание того, что истина на земле пребывает лишь в церкви, глубоко прочувствовано им и доносится до духовных детей. Отец Иоанн не терпел никаких расколов, никаких бунтов и всегда бесстрашно и грозно выступал против них, хотя знал, сколько клеветы, а порой и ненависти ему придется испить. Но он все терпел, лишь бы самому и его духовному стаду идти церковным, царским путем. Это касалось и испытаний, которым подверглась наша церковь за последние десятилетия. С одной стороны, обновленческим тенденциям, с другой – болезненным эсхатологическим настроением. И в том и в другом случае отец Иоанн различал любовь к запутавшимся в духовной жизни по неразумию и вражеским козням людям и тот вред, который они активно и даже яростно готовы были принести церкви. Огромный, почти столетний опыт жизни самого отца Иоанна дает ему огромные преимущества в различении духов, в определении того, куда могут привести те или иные увлечения и нововведения или ревность не по разуму. Воистину нет ничего нового под солнцем. «В компании, предлагаемой вами, я участвовать не буду», пишет отец Иоанн молодому и очень искреннему иеромонаху, который предлагает ему участие в движении «За жизнь без ИНН». Сам дух подобной деятельности, где много самости, шума и надежды не на Бога, а на человека, да еще с критиканством священноначалия церкви, который ключом бьет в ваших высказываниях, воспрещает мне это. Я уже видел подобное в действиях и духе обновленцев, восстающих на тишайшего патриарха Тихона, а фактически на самого Господа и его церковь. Свое трезвое и глубоко продуманное отношение к проблемам глобального компьютерного учета и подобного рода явлениям в современном мире отец Иоанн высказывал не раз и в письмах, и в обращениях. Все это многократно опубликовано, и для одних послужило поводом для духовного мира, успокоения от бунтарских настроений, доверия Русской Православной Церкви, для других, к сожалению, поводом для нападок на отца Иоанна, а порой прямой клеветы. Думаю, что это испытание клеветой и ненавистью в самые преклонные года жизни промыслительно было ниспослано Господом. Кажется, преподобный Варсануфий Оптинский пишет где-то, что Господь посылает своим верным рабам именно в последний период жизни такие искушения, как образ Голгоф и Спасителя. За несколько лет до этих событий отец Иоанн, тоже не колеблясь, вызвал огонь на себя ради того, чтобы предостеречь церковный народ от соблазна нового обновленчества. Он не раз встречался и беседовал с популярными и поддерживаемыми тогда сторонниками модернизации и обновления в церкви. И только исчерпав все средства убеждения в крайней опасности этого пути, он высказался ясно, определенно, во всеуслышание и с полной ответственностью за свои слова. «Если мы не разорим это движение, они разорят церковь». Я был свидетелем того, как отец Иоанн переносил ненависть и напраслину, изливавшееся на него застояние в правде Христовой. Видел его боль, но и благодушие, когда он терпел непонимание и предательство. Но никогда батюшка не терял бесконечной любви к обидчикам и христианского прощения. Для меня на всю жизнь остались в памяти слова его проповеди, сказанные в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря в 1985 году. «Нам дана от Господа заповедь любви к людям, к нашим ближним. Но любят ли они нас, нам об этом нечего беспокоиться. Нам надо лишь о том заботиться, чтобы нам их полюбить». Не могу скрыть и следующего факта, который, быть может, вызовет неоднозначную оценку, но ради правды жизни не могу о нем умолчать. Да, отец Иоанн, безусловно, благоговеет и подчиняется церковной иерархии, но это не значит автоматического бездумного подчинения. Я был свидетелем случая, когда один из наместников монастыря и правящий архиерей убеждали батюшку преподать свое благословение на их решение, с которым отец Иоанн не был согласен. Необходимо это было для придания нужному им решению авторитета старца. Приступали к батюшке серьезно, что называется, с ножом к горлу. Монахи и священники представляют, что такое противостоять давлению правящего архиерея и наместника. Но отец Иоанн совершенно спокойно выдержал этот многодневный натиск. Он почтительно, терпеливо и кротко объяснял, что не может сказать «благословляю» на то, с чем в душе у него нет согласия. Что если начальствующие считают необходимым поступить именно так, он безропотно примет их решение, они отвечают за него перед Богом и братьей. Но он считает, что в данном случае решение принимается по страсти, и он благословить, дать свое благое слово на это, не может. И вот какими словами архимандрит Тихон Шевкунов завершает свой рассказ о старце Иоанне Крестьянкиной. Я напомню, что написано, эти строки были еще при жизни отца Иоанна. В заключение хотел бы сказать лишь одно. Благодарю Господа за то, что Он по великой Своей милости дал мне грешному на своем жизненном пути встретить такого христианина и общаться с ним. Мне думается, что ничего более поразительного ни в прошедшие мои годы, ни, наверное, в оставшийся срок жизни я уже не встречу. Думается, что в ближайшее время мы с вами познакомимся с воспоминаниями многих людей о том, как менялась их жизнь от общения со старцем Иоанном Крестьянкиным, как преображались, воскресали их души при общении с ним, как люди обретали рядом с ним веру и спасение, рядом с ним или по его молитвам. Но вот на некоторых православных интернет-форумах уже появляются воспоминания о батюшке, и я хотела бы вас познакомить с одним из них. Батюшку Иоанна я увидел впервые в начале 89-го года, в первый свой приезд в Печоры, и потом видел при каждой своей поездке в обитель, пишет один из посетителей интернет-форума Андрея Кураева. Его служение, проповеди, просто внешний вид сразу же удивили и потрясли меня, тогда еще совсем не знавшего церковной жизни, и стали незабываемыми. Сияние вечности, кротость и незнаемая в мире любовь были в каждом его слове и движении. Однажды и у меня был жизненный вопрос, и я, грешный, подошел к старцу в перерыве между литургиями. Вы знаете, как он говорил с теми, кто подходил к нему, благословлял и обнимал крепко-крепко, захватывал человека в то благодатное пространство, в котором уже тогда жил сам. Мы были среди большой толпы. Он обнял меня, накрыл своей мантией, наклонил мою голову к своему уху, выслушал вопрос, одобрил, благословил. В этот момент для меня как бы не существовало ничего вокруг, только Бог и тот человек, который рядом. А потом в Михайловском соборе после поздней литургии он говорил слово. Большой храм был наполнен до отказа. Отец Иоанн будет говорить, прошло по молящимся. Он, старенький и седой, вышел на амвон, как-то распрямился и заговорил громко и сильно. Отец Иоанн говорил 40 минут, все слушали на одном дыхании. Наверное, такими были ветхозаветные пророки, исполненные духа. «Россия, будь такой, какой ты нужна Христу!» На глазах и у него, и у молящихся были слезы. «Упокой, Господи, душу архимандрита Иоанна, и его молитвами спаси нас грешных».